Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітають Мара Нальшанская да Даша Форман. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четвер 26 студеня у нашей краине, да за ее межами. Головная тема сегодняшнего зума. Як жить, коли просто у окна 180 машин выпускают выхлопные газы?
А когда переезжаешь в город молодежь?
Жихары столичного дома протестуют супроть побудовы паркинга под ихными окнами. Жорсткие правила приборки снегу от джесу.
Должны убирать автомобиль в случае парковки на внутридворовых проездах и метр вокруг него по периметру.
Однако те выконывают это минчуки. Вышей за небо и за черные списы.
Мы сняли очень многих артистов, мы сняли Войтюшкевича, мы сняли Хоменко. Я приглашал лично Михалка сниматься, то есть не приехал по независящим от нас обстоятельствам.
Скончаные здымки первого белорусского молодежного сериала. На Еврорадио программа «Еврозум». Мара Нальшанская, Даша Форман при микрофонах. Давайте уявим себе наступную ситуацию. Вы долго и самоотдано працавали, да и нарешті набыли кватеру. Правдоподобно, у кредит, бо як же шинакш. Дозволить себе вы шмат не могли, тому хоть кватеры и относно близко центру столицы, в окна выходят на чыгунку и оживленные улицы.
Что ж, с этой незручностью вы уже освоились и погодились, але раптом як гром с ясного неба. Под вашими окнами, апроч оживленной улицы и чыгунки, повстає еще и паркинг на 180 машинов.
Что за будовщик, отказывая обуранным жихарам? Змитер Лукашук.
Жильцы столичного дома каля выконкама Московского района протестуют супроть будовництва паркинга под своими окнами. Поводля плану 16-поверховый офисный будинок с 4-узровневым паркингом мусить ушамиться помеж чыгункой и самой администрацией района на самом початку проспекта Дзержинска. Обуранные жильцы сустрелись с забудовщиками и чиновниками.
Вот ваш дом нарисован, вот паркинг. 6 метров получается до подземной части. А до надземной части 12,5 метров
сколько?
Вот этого вот ограждения до бордюра 12,5 метров.
А дом наш не рухнет.
Часть, она будет под землей. Наверху не будет.
Так вы же как вам будете человек. Конечно, а наш дом туда гетнется.
Мы же не позволим, чтобы дом
подумал.
Будет культурное ограждение, будет выполнено под надзором специалистов на 3 метра выше земли. Солнце она не закроет.
Тлумачить наполоханным жихарам гендиректор фирмы-забудовщика был и керовник аппарата Саумина Александр Селезнев. Але не только солнце хвалюе жихаров ближайшего до будовли дома. Побач, чыгунка и переполненный машинами проспект Дзержинска. Люди и так скардятся на то, что нема чем дыхать. А что будет, коли под окнами разместится паркинг на 180 машин? Это питание яны адресуют автору проекта офис-центра Александру Цейтлину.
Вредные выбросы рассчитываются от этого скопления автомобилей. Это все рассчитывается по нормам выхлопа из-под каждого автомобиля. А когда переезжаете в город молодежь, здесь все сделано по нормам. Да, я с вами согласен, что на первом этаже, живущим на первом этаже, и через 15 метров вот увидеть вот эту вот, значит, вот в этом углу дома, да, неприятно. Согласен. Но давайте не исключим эмоции от нормы, то есть есть закон. Или мы по закону, или по понятиям. Если по понятиям, то этого быть не должно. Но если по нормам, здесь все правильно.
Ніяких порушений, поводля их слова, при проектировании офисного будинка с паркингом не знайшли ни Минприроды, ни Центр гигиены и эпидемиологии, ни экологичные, ни земельные службы. У гэтым упэўнівают жыхароў представники пералічаных установ. Люди вырашили подойти с іншага боку.
Когда поставят паркинг, все пострадают. На сегодняшний день вы, господа государственные служащие, вы залезли просто нам в карман. На сегодняшний день, если я летом квартиру свою пыталась продать, Мне за нее давали 60, сейчас мне 50 за нее никто не дает.
Попереживая соседей, жанчина сталого узросту. Ее активно подтримали усе без выключения жильцы дома, а один из них не выключил, что люди звернутся у суд с иском до будовников у 4 миллионы долларов. Это при умове, коли досягнуть поразумения не удастся, и фирма будет настоивать на заховании паркинга на тем самом месте. У вынику керавник администрации Московского района Яуген Вовна попросил час на пошук рашения.
Мы отработаем этот вопрос размещения этого паркинга или через дорогу, или в сторонке. Мы будем искать разумное решение, чтобы оно как-то каким-то образом было приемлемо.
Але коли нават гэтая проблема будет вырашена, звертая увагу мясцовая жыхарка Тамара Спіжарная, то перанос паркинга не верне тыя дубы и бярозы, якія будаўнікі ўжо знішчылі, рыхтуючы пляцоўку. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Мне вось цікава, калі б у гэтым доме жыў сам спадар Селязнёў, альбо яшчэ лепш сам спадар Цэтлін, які раіць тым, каму штосьці не падабаецца, пераязджаць у Маладзечна. Вось як бы ён тады рэагаваў, ці ён бы спакаваў свае валізкі і паехаў у Маладзечна жыць, таму што хтосьці вырашыў пад ягонымі вокнамі пабудаваць паркінг, ці ўсё ж такі неяк інакш бы гэтая справа вырашалася. Увогуле, я заўважыла такую рэч, бо мела магчымасць параўнаць, як будуюцца так званыя спальныя раёны ў сталіцы Беларусі, ў сталіцах іншых гарадоў. І вось якую штуку заўважыла. У нашай краіне будуецца шматпавярховік, пад яго бярэцца там кавалак зямлі, роўна такі, каб паставіць там дом. Будуецца гэты дом, а тое, што вакол гэтага дома, там паркоўка, не ведаю, дзіцячая пляцоўка, ўсё такое, гэта, я так разумею, нікога не цікавіць, таму што я назірала такія сітуацыі, калі ў кола стаіць 5 дамоў, і лагічна, што вось тое, што паміж імі пасярэдзіне, это магла б быць там дзіцячая пляцоўка, двор так званы, а там чоценька пачынаюць будаваць яшчэ адзін дом. Мала таго, што жыхары гэтых новабудаў аддадзеныя на год будоўлі пад вокнамі, так, няспыннай, дык яшчэ і вырастае дом, які проста зачыняе ім вокны, і людзі глядзяць адно аднаму.
І дзецям няма месца, дзе пагуляць.
Ну, гэта ўжо ведаеш, гэта ўжо сотая праблема, пра гэта ўжо ніхто не думае. А вось у іншых краінах, я яшчэ хацела тут дадаць, як гэта выглядае ў нашых суседзяў, да не толькі ў нашых суседзяў, калі, бо я цяпер кажу пра новабуды, якія па коле вакол сталіцы, то бок не ў цэнтры, дзесьці там чарговае штосьці будуюць. У замежных краінах робіцца такім чынам, што бярэцца зямля, дастаткова вялікі кавалак, і на ёй будуецца так званы комплекс, зачынены, то бок заховай там усё такое. І ў гэты комплекс закладаецца адразу там пабудова, скажам, аднаго, двух, трох, пяці дамоў часамі. І адразу ж закладаецца пабудова там дзіцячай пляцоўкі, нейкіх там сцяжынак, ну, то бок абсалютна добрае ўпарадкаванне вакольнай тэрыторыі.
У Іспаніі па-іншаму вырашылі змагацца з паркінгамі, там вырашылі проста зрабіць аўто, якое складваецца і раскладваецца. Пра гэта падрабязней, дарэчы, у выпуску Еўранавінаў.
Ну што ж, а праз некалькі хвілінаў мы рушым да тэмы, якая ў пэўным сэнсе працягне тэму папярэднюю паркінгаў ды іншых дваравых прыколаў. Наступная тэма, як я ўжо узгадала, у пэўным сэнсе працягвае папярэднюю, буду тычыць нашых двароў.
Оказывается, что кожны аўтавладальнік, які пакідае машыну ў двары, мусіць чысціць ад снегу не толькі свой транспартны сродак, але і тэрыторыю метры навокал. Вакол месца паркоўкі.
Вось толькі ці бачылі вы, каб хтосьці гэта рабіў, і ці хоць за аднаго такога кіроўца, які гэтага не робіць, пагналі штраф, а таксама ці непрыбраны снег, гэта адзінае, за што караюць толькі тэарэтычна. Алі Спілецкі.
Мінчан, якія не прыбіраюць снег вакол сваіх машын, могуць аштрафаваць нават на 700 тысяч рублёў.
Здесь правила благоустройства и содержания города Минска. Пункт 13 гласит, что должны убирать автомобиль в случае парковки на внутридворовых проездах и метр вокруг него по периметру. Невыполнение этого правила является нарушением административного кодекса.
Рассказывая начальник одного со столичных ЖЭСов. Заснеженных машин у дворах протьма. Тяжко уявить, что все их господары справно платят штрафы в бюджет города. Насамрэч, яны робяць гэта вельмі рэдка, толькі ў адным з 7 выпадкаў, і тое па мінімуму, усяго базавую. А максимальное покарание за неприбранный для машины снег – 700 тысяч.
Из 14 составленных в прошлом году протоколов административных суд, ну это в начале зимы самое было, суд только двоих оштрафовал, и суммы были 35 рублей, ну 35 тысяч рублей.
Рассказывают у ЖЭСе. Причина – недовер судов к коммунальникам. Мовляв, доказов вины аўтавладальнікаў няма. У ЖЭСах нават не могуць сказаць, што трэба зрабіць, каб суддзі ім паверылі. Справа ў тым, што штрафуюць большага па пратаколах, складзеных міліцыяй, а не супрацоўнікамі ЖЭСу.
Доказательная база слабая, собрана, то есть фотографія автомобиля, скажем так, на припаркованную и засыпанную снегом, мы очищали номер и фотографировали на фоне дома. Недостаточная доказательная база, мало собрано доказательств. Позиция суда очень интересна в этом плане. Я не знаю, что ему нужно.
Дарэчы, снег и смецце ля машин не адзіная прычына, па якой на вас могуць класці пратакол жэсаўцы. Парушэнняў мноства, ад перапланіровак да няправільнага выгулу сабак, а таксама паленне ў пад'ездах, не кажучы ўжо пра піццё там гарэлкі.
За перапланіроўкі очень много пазіцый. За антисанітарію і так далі. Найболей часта шумы. Людзі шумяць у начное время і мешаюць жыльцам аддыхаць, суседзям.
И вот какие решения суд по этому принимает? Бывает суд?
Разные. В основном не штрафует тоже. Крайне редко штрафует.
Еще радей, чем за крики и гучную музыку у ночи, штрафуют за паление у подъездах. Помер штрафу за его может досягать на 140 тысяч рублей. Але у канцелярии суда заводского района Минска Еврорадио признались, что таких справ у них еще не было.
Но у нас таких еще не было. Были у нас покурения? Не было. По музыке громко были, а покурения не было.
За гучную музыку, до речи, можно отримать штраф от 70 до 700 тысяч. Причым разбіраюцца з шумнымі кампаніямі ўжо некалькі гадоў не міліцыянеры, а самі камунальнікі. Прычына іх бяссілля перад парушальнікамі ляжыць на паверхні. Суды патрабуюць ад іх правільна складзеных пратаколаў, а складаць пратаколы правільна яны не могуць па закону, бо супрацоўнікі ЖЭСа проста не маюць права патрабаваць у жыхароў паказаць ім пашпарты. А без пашпартных звестак протокол не протокол.
Понимаете, что больше всего мешает? Правило составления административных протоколов. Мы должны внести паспортные данные человека и взять, на которую составляется административный протокол, и взять у него роспись в этом же протоколе. Как вы думаете, много желающих подписывать сами себе приговор и показывать нам паспорт?
Одинное порушение, за которое штрафуют достаточно часто и охотно, пить пиво и горелки для подъездов. За гэта пратаколы складаюць міліцыянеры, а ім адмовіць у просьбе паказаць пашпарт нашмат складаней. За мінулы год толькі суд заводскога района аштрафаваў амаль 1000 чалавек. Мінімальны і самы часты штраф – 70 тысяч. Калі нехта сваёй віны не прызнае, заплаціць 105. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну, вось касмічная, канечне, сітуацыя, то бок працаўнікі ЖЭСу мусяць штрафаваць, але пры гэтым не могуць патрабаваць пашпарт і не могуць запаўняць пратаколы. Ну, для мяне космас і абсурд. Але вось прыгадалася мне таксама цікавая гісторыя, якая са мной здарылася ў сталіцы наконт гучнай музыкі. Мы калісьці сустрэліся з аднакласнікамі ў чарговую гадавіну сканчэння школы і вырашылі, што, ну, у кавярні такой колькасцю людзей будзе дастаткова цяжка змясціцца. Асабліва ў Менску, асабліва это, по-моему, была пятніца там ці субота, ад нас 30 чалавек. Ні ў кога вольнай кватэры, так бы мовіць, якую ён бы хацеў прадставіць на такую імпрэзу не было, мы вырашылі, што мы здымем на суткі кватэру. Ну, канешне, гэта было так паўлегальна, таму што здымалася яна афіцыйна для 6 асобаў на ноч, але з іншага боку было легальна, таму што ніхто там ноч не збіраўся заставацца, так, паза там адной-двума асобамі.
Гледзячы ад таго, што вы там збіраліся рабіць.
Ну, што мы там збіраліся рабіць? Ну, тусавацца збіраліся, што? І вось гадзіна 19-я, я это вельмі добра памятаю. 15-я година, приходит до нас милициант в эту квартиру и каже, вось на вас трапила скарга к шлауту за гучную музыку. Мы не могли поустримать смеху, потому что одиная гукоузмацняльная, так бы мовить, аппаратура, яка у нас была, это был лэптоп без колонок, то бок мы физично не могли слухать гучную музыку, хотя нам и хотелось. Ну и вельми долго мы там размовляли с гэтым милициантом, про что ведется, опнулся. Я такую зробила с гэтага выснову, что ён просто ад жанчыны, якая гэтую кватэру здае, регулярно вымагае хабар за тое, што яна гэтую кватэру здае пад імпрэзай. І просто шукае, ну, падставу, каб гэтай хабар з яе вымагаць, таму што 2 гадзіны ён прымусоліўся седзячы ў нас, у выніку патэлефанаваў гаспадыні, сказаў нам, што вось гаспадыня ўжо едзе разбірацца, сышоў, ну, ніякая гаспадыня не з'явілася. Дарэчы, наконт штрафаў, якія не сплачваюцца, ўжо вяртаючыся беспасярэдне да тэмы нашага рэпартажу, цікава, што, напрыклад, да штрафаў, якія вельмі рэдка выплачваюцца ў нашай суседцы ў Польшчы належаць штрафы за няправільную паркоўку. Таму што, па-першае, яны маленькія, па-другое, службам, якія гэтым займаюцца, ну, проста не хочацца з гэтым вазіцца.
Калі даюць штрафы за няправільную паркоўку, то іх не аплачваюць.
Ну, частяком так бывает, что люди і просто не оплачують гэтыя штрафы, і нейкім чынам яны там сумы замалыя, каб пачынаць справы і спаганяць гэтыя штрафы. Ну, апроч таго, таксама адпаведныя службы, ўжо ў іх апускаюцца рукі, яны нават гэтыя штрафы не выставляюць. Як за няправільную паркоўку, так, напрыклад, і не за неаплочаную паркоўку. Я літаральна недавно пра гэта чула. Мне падаецца, што калі ўжо адпаведныя службы не могуць вымусіць выкананне законодавства, ну, то тады варта ўжо не напружывацца, увогуле адмяніць, напэўна, гэтыя штрафы, калі ўжо так. Якія штрафы адмянілі б вы, гэтае пытанне мы задалі. На сталічных вуліцах і адказы адразу пасля песні.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, якія штрафы вы лічыце непатрэбнымі і чаму?
Я бы адмініла многа штрафаў за парковку автамабілей, потому што парковачныя места і паркінгі не создаюць. Автамабілі количество увеличваецца. То есть вот если бы создали условия везде вот эти парковки за нормальные деньги, тогда да. А не создали условия, я бы отменила штрафы за парковки.
Наверное, никакие. Все, наверное, продумано, если так оно есть, да. Я бы наоборот сказала, что люди должны быть более осознательны. Зачем мне нужен милиционер, если я не пристегиваюсь? Зачем я превышаю скорость, милиционер должен стоять, чтобы меня остановить, это моя жизнь.
Я бы вообще делала штраф, что побольше. Понимаете ли, те люди, которые садятся за руль в пьяном виде и убивают людей, я бы очень-очень наказывала. Ну, а какой еще штраф есть, я даже не знаю. А за что?
Вообще за пристегнутый ремень.
А почему?
Каждому свое. Хочу пристегиваться, хочу не пристегиваться. Если я пристегиваюсь, я во дворе машину представляю, все равно пристегиваюсь. Вот. А так, сугубо личное мнение каждого водителя. Если ему своего здоровья, себя не жалко, то можно не пристегиваться.
Это были ваши слова.
Наконт цікавых штрафаў, якія ёсць у свеце, напэўна, найбольш гучная краіна гэта Сінгапур, у якой вельмі велізарныя штрафы западавалася б дастаткова невялікія парушэнні, напрыклад, за паленне ў месцах, якія забаронены для гэтай справы законам, то бок у зачыненых грамадскіх месцах, аўтобусах, ліфтах, кінатэатрах, тэатрах, у дзяржаўных установах, рэстарацыях і крамах. Штраф можна атрымаць у $1000. Калі вы пяройдзеце дарогу ў нявызначаным месцы, штраф $500. Нельга таксама смеціць, плявацца на тратуары дарогу. За гэта штраф таксама ў 500 гэтак самых $500. Калі вы не ўстанеце ў чаргу, вас таксама могуць аштрафаваць. Забаронена есці і піць у нявызначаных месцах, а за жаванне альбо у воз гумкі такой жавальнай $300 штраф.
Карацей, лепш расійскаму турысту туды не ехаць.
Я думаю, што лепш не ехаць туды тым, хто любіць рознага кшталту орбіты і таксама хто плюецца на вуліцы і тым, хто шмат паліць і пераходзіць дарогі ў невызначаным месцы. Затое, напэўна, Сінгапур можа пазмагацца з Мінскам за
чысціню.
За чысціню. У праграме «Еўразум» міжнародны блок гэтай самай праграмы, які распачынае агляд таго, чым жыла Еўропа ў чацвер 26 студзеня.
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Упершыню ў гісторыі Еўропы ўдзел у выбарах можа прыняць ісламская арганізацыя. Партыя за мусульманскія Нідэрланды хоча ўжо ў 2015 годзе трапіць у парламент. Такім чынам, Галанда можа стаць першай краінай кантыненту, дзе ісламісты будуць засядаць у заканадаўчым органе краіны. Мэты партыі – барацьба супраць абортаў, гомасексуалізму, абразаў рэлігіі ды ўсіх відаў дыскрымінацыі. Прапануецца забараніць і ўсе віды наркотыкаў, у тым ліку і лёгкія. Капітан Коста Канкордзі заявіў, што менавіта кіраўніцтва кампаніі Коста Карачэре настаяла на тым, каб ён падвёў судна ў небяспечную блізкасць да берага выспы Джылья. У ходзе допыту Скіціна таксама паведаміў, што ў рэкламных мэтах начальства прымушала яго салютаваць і іншыя выспы. У італьянскую прэсу патрапіў запіс тэлефоннай размовы Франческа Скіціна, дзе ён распавёў, што прыборы не паказвалі скалы і што ён стараўся пазбегнуць горшага. Европейские законодавцы представили новые строгие правила по обороне персональных даденных. Они склали велизарную отказность на социальные сетки, потребуючи оборонить персональные даденные. Порушальникам закона погрожают высокие штрафы. Однако этот крок, который повинен допомогчи оборонить детей от злочинцев, не знайшов поддержки у найбуйнейших компаниях. Они уверены, что выполнить поставленные потребования практически немогчимо, и это нанесет серьезную шкоду их бизнесу. Ешпанская фирма Хирико Драйвинг Мобилити обіцяє выпустить электромобиль, який змяняє власні габарити при парковці. Його можна порівняти з дитячим розкладним вазком. Він уміє істотно архіваватися при парковці, становиться більш-меншим по довжині, але більшим по вишині, підтягуючи під себе коли. Чекається, що новинка з'явиться на ринку у 2013 році. Евгеній Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Усе кольори життя.
Єврорадіо.
У рубриці «Єврофокус» сьогодні про те, як ситуацію в Білорусі бачить Ізраїль вуснами ізраїльського амбасадора Йозефа Шагала.
Новый амбассадор Израиля у Беларуси Йосеф Шагал расповел, чему рады призначению у Беларусь, ці уведе безвизовый режим, какие меты ставить перед дипмиссией и чем наша краина цікавить израильский бизнес.
В Беларуси очень важное стратегическое направление. С Беларуси сложности определенные. Я знаком очень хорошо с этой страной, с представителями политического эстаблишмента, с руководителями средств массовой информации, лично с господином президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. И мне кажется, что в условиях, когда Беларусь изолируют, против Беларуси сегодня очень мощная волна, прежде всего европейская и американская, их обвиняют в нарушении прав человека, в упор не замечая, что примерно то же самое, только в значительно больших масштабах делается в России, но это почему-то нормально. Это не оправдывает Беларуси, но в данном случае непонятен вот этот акцент, нажим.
На думку нового амбассадора, Израиль мусить оценивать то, что отбывается у Беларуси, про свой досвид международной политики.
Мы, как израильтяне, которые знают по себе, что такое политика двойных стандартов, хорошо должны понимать тех людей, которые попадают в такую же ситуацию. Тем более, что между Израилем и Беларусью есть, я считаю, самое главное, наши корни оттуда. Мы понимаем, безусловно, эта критика, она, конечно, корректная, оправдана, там есть какие-то нарушения и так далее, но очень часто мы попадали под такую же раздачу. Еще раз, нам бы очень хотелось, чтобы в Белоруссии было меньше нарушений прав человека. Мы постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы в этом смысле, может быть, может, они что-то не понимают, может, там на Западе не так трактуют.
Йосеф Шагал зауважая, что Беларусь и Израиль трывало связанные про габрейскую диаспору. Тому до белорусов добро ставятся у Израиля, а до габреев у Беларуси.
Эта страна позитивно относится к Израилю. И подчеркивается, режим там нормальный, благоприятный для ее. И не антисемитизма, слава богу, там пока не замечалось такого серьезного.
Да,
на бытовом уровне, да.
Таких фактов
где
мы
его
не слышали.
На бытовом, где его нет.
На бытовом он даже и в Израиле есть.
Да.
Да, увы.
Отказываючи на питання про тое, калі нарэшце Беларусь і Ізраіль усталююць безвізавы рэжым, новы амбасадар заўважыў, што гэта праграма максімум кожнага ізраільскага амбасадара.
Главное это экономика. Многие израильские бизнесмены хотят продвигаться в Беларусь. Там очень большие перспективы, резервы, ресурсы большие. И потом это производящая страна. Что бы там ни говорили, они, у них нет сырья. Они производят тракторы, грузовики, машины, шарикоподшипники. У них есть продукция определенная. И нам бы очень хотелось, чтобы они дружили, торговали с нами, а не, скажем, с Исламской Республикой Иран. К примеру.
Хотелось бы.
Хотелось бы, ну, это пожелание. А в принципе, это же вопрос всего лишь выбора, это не принципа какого-то, что они больше любят иранцев, чем евреев. Нет такого.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Программа «Еврозум» перетягивается. У Беларуси скончились здымки первого айчинного молодевого сериала «Выше за небо». У проекте расповедуют про життё сучасной белорусской молоди, причем самые разные от просунутой белорусскомовной протестной группы про збоему до жыхару столичного автозавода. Подробязней для Малиновски.
Еврорадио.фм.
Амаль усё, што ствараецца ў Беларусі, вялікая колькасць нашага насельніцтва ад пачатку ўспрымае як нешта нявартае ўвагі. Тым больш, калі размова вядзецца пра творчы прадукт. І найперш гэта тычыцца айчыннага кінематографа ды музыкі. Таму першы беларускі моладзевы серыял «Вышэй за неба», які здымаецца з удзелам выключна беларускіх акцёраў ды музыкаў, ад пачатку рызыкоўны праект. Тым больш, што адной з мэтаў ставілася адкрыць новыя імёны. Правда, не только молодь, задейничанная у проекте. У эпизодах з'явятся и зорки, причем не зважаючи на черные списы. Про это нам рассказал продюсер и сценарист сериалу Андрей Курейчик.
Мы сняли очень многих артистов. Мы сняли Войтюшкевича, мы сняли Хоменко. Я приглашал лично Михалка сниматься, не приехал по независящим от нас обстоятельствам. Сняли и при этом вот и Сашу Солодуху, и Колдуна, и Патлиса, и всех остальных. То есть у нас, как у представителей ООН, не существует никаких списков разрешенных, неразрешенных.
У апошний здымочный день здымали одну из первых сцен фильма. Великий музычный фестиваль, на яким аккуратно собрались белорусские випы. Поводили сценарий, они мусили узрушенно рассказать журналистам про молодый гурт «Перфект», вокруг якого разгортывается сюжет, и який только что выступил на этом фесте. Цікава, што амаль ніхто з іх не чуў песню, якую будзе выконваць гэты гурт у фільме, але пасля кожнага адзнятага віпа Андрэй Курэйчык натхнённа вымаўляў: «Мне падабаецца, як ты хлусіш!» Сваё захапленне кіношным гуртом «Перфект» тлумачыць лідар «Джэймурс» Владзімір Пугач.
Я понимаю, что если будет фуфло, а я подписался, будет неприкольно. Но чему я иду на этот риск? Вот Андрей меня попросил, я рискнул репутацию. Я часто рискую. Вижу, что люди действительно работают, и у них есть энтузиазм. Андрей хороший сценарист. У меня нет оснований предполагать, что здесь плохо получится. Фабулу сценария я знаю. Красивая действительно история. Результат творчества труда — это же не доллар. Он всем не может понравиться.
Директор,
может,
директор,
может,
директор,
мы
собрались?
Мотор.
Идет. Камера.
Идет.
Але не ўсе беларускія знакамітасці здымаліся ў серыяле ў ролях саміх сябе. Да прыкладу, спявачка Венера выступіла ў ролі прадзюсара з Москвы, а рэпер Вінсент стаў адным з музыкаў гурта «Перфект». Рэпер апісаў свайго героя адмыслова для Еўрарадыё.
Я выконваю ролю аднаго з музыкаў, клавішніка Макса, каторы сведамы чалавек, арыентаваны на Еўропу, размаўляе па-беларуску, нясе еўрапейскія каштоўнасці і прадстаўляе непасрэдна гэты слой маладзёнаў беларускіх сучасных. Я думаю, што гэта будзе цікава, таму што ўсё падобна на праўду.
Беларуская мова гучыць і ва ўсіх беларускіх песнях серыяла. Дарэчы, пісалі гурт Акута, Соніка, Вінсэнд і іншыя. Сярод персанажаў «Вышэй за неба» беларуская мова таксама нерэдкая, гэта не толькі эпізадычныя ролі.
І взрослыя героі, і падружкі главнай гераіні беларускаязычныя. То есть мы не маглі делаць чыста беларускаязычны праект па адной простой прычыне, потому што это неправда. Мы не встречаем, к сожалению, такой среды, где бы только говорили по-беларуски. Но мы знаем, что большая часть интеллигенции любит и уважает свой язык, и мы старались максимально этот язык в фильме промотировать.
Ребят, вся масовка, которая стоит возле экрана, поднимаемся на средний ярус.
Глядячы по настрою киношников, у апошний здымочный день сериал просто обязаны изменить стереотипное ставление до айчинной кинопродукции. Праверы з гэтым мы здолеем ужо бягучай вясной, бо паводле планаў Курэйчыка праз 3 месяцы серыял мусіць з'явіцца ў эфіры аднаго з дзяржаўных каналаў. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Своечасова і без цэнзуры. Еўрарадыё ў тваёй апаратуры.
Ну што ж, дачакаліся мы ўсе рубрыкі 34 дэцыбелы. Аддаю слова калегам.
Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 Магнет. З вами Алесь Шыла. Раз на тыдзень я глядаю просторы за Менскай кольцавой и отшукваю людей, якія вас здзіўляюць без выкарыстання грубой фізічнай сілы. Сёння пра нялёгкае жыццё правінцыяльнага паэта, майстра рыдлёўкі і мілагучнага слова з Маларыты.
304 дэцыбелы.
Маларыта – утульнае мястэчка, адкуль да Брэста рукой падаць. І рука гэта чэпкая. Бо куды тут ісці, акрамя гародніна-сушыльнага камбіната? 50 кіламетраў дарогі да абласнога цэнтра – дробязь для гаспадара патрыманага Форда. Летам тут зелена, пад вечар узімку цёмна, бо эканомяць на электрычнасці. Ліхтары гараць праз адзін. Дзесьці брэша басам сабака. Штодзённа кіруе на Брэст Ігар Кононаў. Там ён працуе ў фірме, якая займаецца геалагічнымі работамі. Хлопець у синім пуховіку, який рукавом змахує сніг з машини, його тяжко заподозрить у поетичних схильностях. Минулої осінню на своє гроші йон у Бресті видав перший і покуля пошні зборник вершов. На білій м'якій вокладці тільки ім'я і стіплий надпис «Стихи».
Писати почав в школі літ 13-14. Ну, все обычно дети в этом возрасте начинают искать себя, может, в чем-то новом. Вот забросил потом в школе, сам не любил ни сочинения писать, ни... Вот.
У конце 90-х Игорь подался на геофак, где конкурс был невеликий, и не треба было учить математику. До того ж, тлумачить, наставник географии был одним приемным человеком у школе. Так Игорь обрал профессию геолога. Працую зараз на буровой установке. Вершескладание стало хобби.
Поступив в университет, как-то про стихи, ну, совершенно не задумывался. Новые друзья, новые интересы. А где-то в курсе на третьем нашел свои старые детские тетрадочки, вот, перелистал, как-то, ну, может, уже по-взрослому все это вот оценил. Какие-то ошибки, может, заметил.
Рассказывая, тады и почался новый виток творчести. А штуршком стало неразделенное каханье. Яна сустракалась с неким городенцем, ездила до его в гости, а потом выскочила замуж. Игорь 3 года жил надеей отбить. Ничего не отрымалось.
Решил возобновить свои навыки игры на гитаре, начал опять заниматься, начал уже писать песни.
Иншими словами, слава Высоцкого прошла боком. Засталося больше за 100 рукописных вершов про кохание, облоки и девок с белой головой. В интернете не вывешивал, давал почитать сябрам. Книжка потом из них и склалася. Пришлось передруковывать на компьютере. Сам декламовать соромится и теперь.
Я предпочитаю опубликовать что-нибудь, ну, напечатать просто. Напечатать и дать людям почитать, оценить, чтобы они, может, где-то подсказали, где-то порадовались за меня, что у меня такой талант.
Мы и почитаем, с дозволу Игоря, разумела. Вот такое. Сторонка 11, без назвы. Твоя белеет кожа, и ты идешь, ступаешь, но ветер растревожил густую голову. И я, подобно ветру, тебя дыханием ласкаю, а ты не знаешь, кто я, но я тебя найду. И хоть опошняя фраза гучить погрозливо, Конана устверджая, гэта про самое деликатное человечек почутил, якой ён, дарэчы, давно не отчувал. Кажа, сказывается недохоп вольного часу, коли нават на дискотеку не выйти. Бо зараз делить кватэру с маткой, а гэта не солидно. Великий хлопчик.
304 децибелы. Хлопчик Паша очень любит радио наше.
Поэтов з народа, якія друкуюцца ў раёнках і мараць пра сусветную славу, у Беларусі шмат. ГАИ, ГАИ, родные нам ГАИ, я всегда ваш, а вы мои, піша Бусел со Светлогорску. Войны и голод, разруха и смерть, сколько еще люди могут терпеть, задае пытанне Сямёну з Салігорска. Ім падабаецца гуртавацца ў суполкі, чытаць вершы ў бібліятэках. Маларыцец Ігар сваіх вершаў нібыта саромеецца. Хоць і прызнае, пісаць атрымоўваецца, бо ўсе хваляць. Маці тая параноўвае з Ясениным, Ігар лічыць. Адзінае, што іх аб'ядноўвае, любоў да бярозак. Шумят бярозы на прашэнне і блізак час уж расставання. Гэта радок з Ігаравага верша. Нагадваць, што было ў Ясеніна, не трэба. Кнігу Конанаў надрукаваў восень. Наклад 100 асобнікаў, больш за палову з которых пакуль складуецца ў яго пакоі. Астатнія раздаў сябрам.
Это скорее для личного распространения, не для большого тиража, скорее как подарок самому себе.
Ігар, чалавек, у якім парадаксальным чынам прага славы сумяшаецца са сціплым жаданнем таго, каб яго пакінулі ў адзіноце. Таму і на пытанне адказвае неяк неахвотна. Пра работу кажа, там нічога цікавага. Кожны дзень корпаюся ў брудзе. Пра вершы гэта проста хобі, гадзіна-дзве на тыдзень. Таму адчыняем старонку 37 і чытаем. Целую я губами твои густые волосы, а ты не понимаешь, что жизнь моя как полосы, как черное и белое сменяющиеся полосы. Сказал, и разнеслись над лесом чужие сердцу возгласы. Кононов кажа, я поэт с народу. И калі б не трэба было кожны дзень вымяраць крокамі палі брэшчыны, а крэмзаць паперу, толку з гэтага не было б ніякага. Спіўся б, кажа Ігар. Таму ўсе яго мары нібыта не пра бронзавы помнік у цэнтры Маларыты з пяром у руцэ, а пра ўласную кватэру і жанчыну ў фартуху. Бо вершы пішуць толькі тыя, у каго ў жыцці чагосьці не хапае, кажа Кононаў. Вось у мяне зараз усё наладзілася. Дык я мала і пішу. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алеш Шыла. Бывайце!
34 дэцыбелы.
З вамі былі Мара Нальшанска і Даша Форман. Вы слухалі праграму «Еўразум», а не толькі 34 дэцыбелы. Нагадваю, нашы інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм. Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.